Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка христианина». Значит, вы помните, что в прошлый раз мы с вами говорили о служителях церкви, церквей, групп, да, которые, ну, считают себя, что их Бог определил на служение. Он их помазал, как бы посвятил и направил для совершения своей работы. Я не буду повторять все то, о чем мы с вами говорили. Напомню только, что мы с вами прочитали, по каким признакам библейским можно четко определить, посылал меня Бог или не посылал, или, может быть, я сам себя, как говорится, послал от имени Его. Сегодня я хотел бы, чтобы мы еще дополнили эту тему, и хотел бы обратить ваше внимание на некоторые тексты и на такое явление, как рукоположение. Многие пастыри, там, еще некоторые служители, да, которых в церкви рукоположили на служение, они, значит, понимают, что, ну, вот именно вот это священное действие рукоположения, оно и сделало их способными для совершения этого служения, а также, что именно рукоположение чье-то, да, оно как бы подтверждает, что Бог меня избрал и Бог меня поставил на это место. Хочу тоже, дополняя вот эту тему о служителях, разочаровать кое-кого в этом вопросе. Дело в том, что если бы рукоположение, то есть чьи-то руки были возложены на чью-то голову, и именно по этой причине, ну, будем так говорить, у этого человека, так сказать, открылось третий глаз, да, третье око, он стал бы каким-то особенным человеком, таким, знаете, просвещенным, духовным, там, святым, праведным. Ну, если бы так было, да, вот возложили руки, и вот поумнел, как говорится, в течение минуты или там нескольких минут, поумнел человек, стал, ну, настолько понимать что-то, чего раньше не понимал, и стал настолько святой. Если бы так было, ну, тут, как говорится, практика заставила бы в это поверить. Но вы сами знаете, человек никак и ничуть не умнеет и не становится более святым от того, что кто-то на него возложил руки. Честно вам скажу, даже вот про себя, да, когда-то тоже был рукоположен на служение, много чего говорили там хорошего обо мне в момент, когда это делали, да, говорили такое, что там, ну, тут, как говорится, сомнений нету, видна работа Божья в тебе, да. Потом эти же самые люди меня разжаловали и говорили, с самого начала было видно, что в тебе бес. Это я вам для чего говорю. Ну, знаете, как говорится, не был рукоположенным, мог бы там догадываться, слушать чьи-то мнения, правильные они, неправильные. Ну, а теперь типа сидишь и говоришь что-то. Дело в том, что я это все прошел, и я точно помню, что я ничуть не поумнел от того, что на меня кто-то возложил руки. Далее, ну, а если учесть, это я опять говорю из опыта своего, кто на меня ложил руки, и чем он, этот человек, был известен, то есть на какие поступки он был способен, то я вначале, конечно, этого не понимал и об этом не думал, но со временем пришлось и об этом задуматься, и вы знаете, я просто думал по прошествии времени, как я мог верить, что я поумнею через возложение рук вот этого человека, который иногда такое вытворяет, что, как говорится, страшно и говорить. И я вам говорю, что ничуть я не поумнел от того, что положили руки на меня. То есть возложение рук, это, можно так сказать, ну, в церкви кто-то возлагает руки и как бы перед церковью свидетельствует, что этот человек отныне официально может совершать служение. А вот качество этого служения, это не от рук зависит его. Вот этот обряд рукоположения, что обозначает? что благословение от Бога, а не вот от этого человека. Благословение от Бога приходит к человеку через голову. Знаете, поговорку такую: нет ума, считай калека. Есть ум, значит, не калека, не инвалид, здравый, нормальный человек. Что будешь думать, будешь размышлять, будешь бодрствовать, трезвиться, да, головой своей, будешь обуздывать свои плотские похоти, то ты будешь слышать голос Божий, и вот этот Дух Святой, как елей, которым когда-то помазывали на служение в Ветхом Завете в Израиле, да, вот этот Дух Святой, как елей, будет изливаться Богом на твою голову. Помните, да, я вам говорил, Евреям 11 глава, там в самом начале написано: «Почиет о нем Дух Господень, Дух премудрости», обратите внимание, «и разума». Еще раз напоминаю, Дух Святой напомнит, научит, наставит, обличит. Это я для чего вам говорю, чтобы вы поняли. Все это совершается через голову, через наше сознание. Вот именно вот это рукоположение и говорит, как бы, будешь пользоваться головой, будешь поступать по духу, не будешь исполнять вожделений плоти. Будешь святым и праведным человеком, каким ты и должен быть, коль занимаешь такое положение. Так вот, к чему я это говорю? Рукоположение абсолютно ничего не дает, как и крещение не дает, и вечеря Господня не дает. Это обряд, который напоминает нам, да, вот мы крестились, это обозначает, что ты должен, мы, кстати, на эту тему сегодня будем говорить еще, да, что ты должен будешь умирать для греха. С этого момента, с момента погружения в воду, с момента так называемых вот этих символических похорон, ты мертвый для греха, ты для той прежней жизни во грехах умер. Сейчас ты должен воскреснуть и жить совершенно в новой жизни, да? Жизни без греха. Вечеря, как я вам говорил, она напоминает нам о чем? Что вот так, как Христос преломил хлеб, указав, что этот хлеб символизирует мое тело, да? И вот как он преломил, он дал понять, что я со своей плотью всегда так делал. Распинал ее, ломал, крестил, умерщвлял. И давая хлеб и говоря: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. То есть, чтобы вас спасти, я должен быть святой. Но я родился в плоти такой же, как ваша. И я вот с ней вот это делаю, да, ломаю, когда моя плоть хочет что-то делать неугодное Богу. И вы сие, вот это, ломайте свое тело в мое воспоминание. То есть это обряды, которые ничего абсолютно не дают. Вы помните текст? Буква, ну и, допустим, в данном случае обряд, без понимания смысла буква убивает, она не животворит. Буквальное исполнение, буквально там вера в чудодейственность какого-то обряда ничего не дает человеку. Заметьте, а дух, смысл, о котором мы с вами должны размышлять, именно он животворит. Обратите внимание, делает нас живыми, духовно живыми, то есть возрастающими во Христе, становящимися более праведными и более святыми. И рукоположение – это как бы тоже обряд, который говорит, что ты отныне еще более должен будешь головой своей пользоваться. Да, ты был христианином, ты не был на служении, но ты рос. И рукоположение – это, я вам так скажу, акт, при помощи которого признается факт наличия Бога уже в этом человеке. Вы помните, да? Кто епископство желает, то доброго дела желает. Но, заметьте, он еще не епископ, он еще не рукоположен на это служение. Но там написано, значит, но епископ должен быть, до того, как он должен быть рукоположен, он должен быть вот таким. Дальше идет список, который мы с вами в прошлый раз читали, и я не буду об этом вновь напоминать. То есть рукоположение, допустим, там на епископа, пресвитера, пастыря, там, проповедника и, или там диакона, да, заметьте, должно происходить после того, как ты будешь уже обладать вот этими плодами. То есть рукоположение – это факт признания наличия Бога в человеке. Об этом должны свидетельствовать, помните, да, плоды. Помните еще такие слова: «Рук поспешно ни на кого не возлагай». Помните, да? Чтобы тебе не стать участником в чужих грехах или в грехах этого человека. Если ты не видел Бога в плодах и рукоположил, то все, что тот будет вытворять, все заблуждения, которые он будет влагать в уши и в умы и в сердца людей, ответственность за них будет возложена на того, кто рукополагал этого человека. Вы знаете, что сегодня рукоположение, если человек окончил какое-то духовное заведение, неважно какое, адвентистское, баптистское, там, или протестантское, или даже католическое, его рукополагают, ну, он же закончил высшее, там, не высшее учебное заведение, он же имеет диплом, у него же была дипломная работа, он там что-то где-то защищал перед кем-то, обратите внимание. Ну, я не говорю, что он обязательно должен там, как говорится, что хочет, то и творит. Нет, есть какие-то там, будем говорить, правила приличия. Ну, там, на том уровне, на котором нам говорит Библия, таких требований нет. Закончил более-менее, там, как говорится, ведешь себя, что твоей душе это не столь важно. Главное, чтобы ты правильно говорил, ну, в соответствии с тем образованием, и все. Тебя уже рукополагают. Поэтому еще раз подчеркиваю, рукоположение – это обряд, который напоминает, что ты с этого момента еще более ответственно должен относиться к своим отношениям со Христом. И я вам хочу прочитать несколько мест Писаний по этому вопросу, по этой теме. Первое место – это второе послание Тимофея, первая глава, 4 по 7 текст. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Обратите внимание, он говорит, Павел, да, Тимофею, приводя на память то, что я помню, нелицемерную веру твою. Это не то, что и этот Тимофей верил в Бога и не сомневался, да, не играл. Нелицемерная вера, вера же есть осуществление ожидаемого. Вера должна действовать любовью. То есть, обратите внимание, что вера – это вообще выражение, которое в себя, это очень емкое выражение, включает в себя всю, будем говорить, ну, библейскую истину, да? Это какими мы должны быть? Нелицемерная вера во Христа – это нелицемерное подражание Христу. И он говорит, я вижу в тебе, я помню, я видел, вижу, я помню об этом. Дальше читаем. «По сей причине напоминаю тебе», обратите внимание, «возгревать дар Божий». То есть не считай, что ты уже все узнал. Не думай, что у тебя 7 пядей во лбу. Продолжай возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Он в тебе был. Я знаю твою нелицемерную веру, поэтому я тебя рукоположил на служение, чтобы ты мог совершать дело Божье по спасению людей. Но при этом сказано, то есть рукоположение – это официальное выдвижение на служение, да, но в тебе был дар Божий, в тебе была нелицемерная вера, и именно поэтому я тебя рукоположил, но теперь дальше что? Продолжай возгревать дар Божий, который в тебе. Вот эту веру, она должна в тебе продолжать развиваться. И дальше заметьте, что это за дар Божий? Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. То есть у тебя этот есть дар Божий, вот они, дары Божии, да? И ты продолжай, не стой, развивайся, расти в этом направлении. Так что я думаю, вы понимаете, да? Рукоположение на служение обязательно должно быть только после того, как человек будет обладать вот такими дарами Божьими. Еще одно место, это 1 Тимофея, 4 глава, с 12 по 16 стихи. И здесь Павел говорит следующие слова. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Обратите внимание, то, что ты юный, это еще, как говорится, не минус тебе. Юность не порок. Твоя юность нормальная. Но при этом предупреждение. Будь, то есть, чтобы ты был служителем, будь образцом, обратите внимание, для верных в слове. Для тех людей, которые не извращают слово, для тех людей, которые искренне стараются его исполнить, для них ты будешь образцом. Кто неверный в слове, кто коверкает слово Божие, то надо, то не надо, то не нам, то евреям, то еще кому-то, да, это неверное в слове, и для таких ты не будешь образцом. На тебя равняться никто не будет. Но есть среди так называемого народа Божьего и есть истинный народ Божий. Вот ты будь образцом для верных в слове. И обратите внимание, в каком ракурсе ты должен быть образцом? Смотрите, в житии, то есть в практической жизни ты должен быть без изъяна. Далее, в любви. Далее, в духе. В мыслях. Помыслы твои должны быть. В вере, в стремлениях твоих должно быть только чистое, доброе. В чистоте. Ну, эти все слова, можно так сказать, дополняют друг друга, они являются как бы синонимами. Дальше смотрите. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Заметьте, чем ему надо заниматься. Так ты же рукоположенный. Ну ладно, чтение зачем? Ты же уже, как говорится, 7 пядей во лбу имеешь, да? Продолжай этому нету предела. Читай, размышляй. Далее. Наставлением занимайся. Каким? Кого-то наставляй. Да нет, сам наставляйся. Читай для себя, извлекай уроки. Далее. Учением занимайся. Размышляй, во что веришь, как люди понимают, какие вопросы возникают, чтобы ты мог на любую тему дать ответ людям, когда тебя будут спрашивать. Дальше. Не ради, то есть не печалься, не воздыхай о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству. Обратите внимание, что это не просто там вот Павел там, ну, так будем говорить, сам как-то решил, да, и Тимофея выдвинуть на служение и рукоположить. Что было пророчество, ну здесь не пишется через кого. Может, непосредственно Бог Павлу сказал. Может, кто-то был еще в церкви, через кого было сказано в отношении Тимофея. То есть здесь прямо Бог как бы дал понять, если было пророчество, то оно было от Бога, что Тимофей достойный человек, чтобы быть рукоположенным на служение. Значит, не ради, а пребывающим тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. Вы слышите? Пророчество. Далее. Наличие дарования Божьего в нем, да? Ну и после этого возложение рук священства. что ты действительно соответствуешь вот этой должности, на которую тебя ныне официально посвящают. Дальше смотрите. Что значит руки на голове? О сём заботься, всём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Заметьте, какой успех? В духовном возрастании, чтобы ты приходил от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, чтобы в тебе был виден образ Христа. О сём заботься, и слушайте, в этом постоянно пребывай. И слова, которые я люблю вспоминать, напоминать, вот они, это ему были сказаны. Вникай в себя. То есть пользуйся головой. Я ж тебе руки на голову ложил, да? Вот это обозначает. Вникай в себя. А это мы головой можем только делать, да? Размышляй. Вникай в себя и в учение. Думай постоянно. Бодрствуй, трезвись постоянно. И занимайся сим постоянно. Как сердце бьется и как ты дышишь без конца и без края. Ибо, я вставляю одно слово, только так поступая, и себя спасешь. Обратите внимание, перестанешь этим заниматься, будь ты рукоположенным там пастырем, да, ты можешь не спастись. Ты собьешься с дороги. Вот именно только так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Я думаю, что это дополнение будет полезным, да, кое для кого, потому что многие люди, которые находятся в церкви, они, как правило, ну, думают, ну, раз меня рукоположили, то все, вопрос решен, Бог меня направил на служение. Нет, кто тебя рукополагал? Кто угодно, но не Бог. Петя, Ваня, Рихард какой-нибудь, да? Бог тебя не рукополагал. Бог не мог, если ты тем более продолжаешь говорить на том, что грех непобедим. Ну, я хочу сказать, ну, это вообще, как говорится, лучше бы чап корова мычала, а твоя бы молчала. То есть рукоположение вообще не играет никакой роли. Я имею в виду в плане, что ты вдруг становишься очень умным и очень просвещенным. Если бы рукоположение было таким, вот как мы говорим, и мы привыкли верить, типа руки возложили и поумнел тут, как говорится, в течение минут нескольких, да, я вам должен сказать просто, пастырь бы тогда брал бы просто все в церкви, какие не духовные, будет обряд рукоположения. Всем, кому положили на голову руки, все поумнели, все духовные стали, перестали ругаться, обижаться, завидовать, жадничать, хитрить, пудрить мозги всем и всегда. Если бы рукоположение обладало каким-то чудодейственной силой. Кстати, хочу сказать еще такое, ну, это попутно уже, да, тоже многие родители молодые, у кого рождаются дети маленькие, и они в церкви находятся, практически в каждой церкви есть такое мероприятие, которое называется благословение младенцев. Ну и объявляют об этом, естественно, родители приводят своих детей. Тоже с такой же самой верой будет благословение. И вот священник, который в церкви говорит о том, что грех непобедим, что усилия не надо прилагать, что мы не можем измениться. Обратите внимание, именно тот, кто это заявляет, закон отменен, святость невозможна, бедный я человек, он будет возлагать руки на младенцев и будет благословение Божие. Вы понимаете, да? Вот этот же проповедник возлагает руки на кого-то, на чью-то голову, рукополагая кого-то на служение. Вы понимаете, что этот человек говорит, во что верит и чем занимается? Ведь не поумнел ни один этот, будем так говорить, рукоположенный служитель. Не поумнел от того, что на него вот этот служитель положил руки свои. И когда я вижу, я сам присутствовал, но этим не занимался, потому что не любил это я занятие. Уже понимал что-то. Вот этот служитель, там церковь там встает, там молится, служитель возлагает руки на младенцев, там да благословит, да презрит, да там, в общем, помните, да, эти все слова. И все, все с таким умилением, все получили, рукоположение. Ну, через возложение рук все равно происходило это действо. И все думают, ну все. Ну, вы знаете, у православных надо покрестить, это то же самое, с тем же самым смыслом, да. У протестантов вроде как крестить надо во взрослом возрасте, да, ну, вроде как бы более разумно, да. Но вот это вот благословение, это уже есть, все, наши детки становятся хорошими. Я хотел бы просто, не надо верить, не надо сомневаться в моих словах, просто послушайте. Может, я правду говорю, может, нет. Я знаю, многих это может задеть, многим это может не понравиться, но тем не менее, проверьте, перестанет ли ребенок капризничать после этого, не будет ли он хитрить после этого. Не будет ли он лениться после этого? Не будет ли он капризничать, падать на пол? А потом вспомните, выходили на благословение младенцев? Да. А благословение произносили? Да. Руки возлагали? Да. А теперь посмотрите на результат. Я для чего вам это говорю? Не поймите, что я там хочу кого-то обидеть, кого-то унизить. Да? Я не хочу лицемерить, не хочу врать. Потому что я понимаю, во-первых, душа моя на это не согласится, а во-вторых, я понимаю, я буду еще и отвечать перед Богом. Зачем мне, как говорится, все это? Знаете, как помню, в советское время в одной семье было, ну, девочка по субботам не ходила в школу, естественно, там терроризировали учителя, директор и девочку, и родителей, и как-то директор видит, что ничего нельзя сделать с девочкой, вызвали, а девочка была, не помню, где-то второй, там, третий класс, да, директор вызывает и говорит, слушай, ну ты выходи в субботу. Я сейчас не к тому, что вот субботу вы соблюдаете, я не за и не против, я просто пример сейчас привожу, потому что не об этом сейчас тема, да. И он говорит, ты знаешь, а ты ходи в субботу, а я возьму твой грех на себя. И девочка ответила ему, говорит, а у вас что, своих грехов мало, что вы еще и мои хотите взять на себя. Директор был просто удивлен, сам рассказывал о том, что девочка ему сказала. Она его просто, как говорится, обезоружила, да. Так вот я вам говорю, я тоже не хочу отвечать еще за это. Зачем оно мне сдалось? Не хочу обманывать, надо все-таки быть нелицемерным и честным. И друг перед другом, и также перед Богом. Поэтому еще раз напоминаю, что и благословение младенцев через рукоположение или возложение рук там, да, абсолютно ничего не дает. То есть возложенные руки на младенцев, что символизирует или о чем нам говорят? Что если вы родители, ну это я говорю, а он вообще, наверное, и не понимает, потому с умным видом и важным совершает этот акт. А на самом деле это обозначает, вы родители, что ваши дети будут благословенными, если вы будете с раннего детства воспитывать в них ум. Но если вы сами не умные, то, конечно, у вас ничего не будет, и, как говорится, все это, весь этот обряд, можно сказать, бессмысленным будет. Вот если вы будете пресекать капризы, воспитывать ум, приучать детей думать, не баловаться, не будете потакать порокам, не будете в них их подхваливать и развивать в них гордыню, то благословение Божие придет на ихнюю голову. И на вас, и вы будете рады и счастливы, что ваши дети вот такие послушные, покладистые, можно обо всем поговорить, они серьезные, и куда попало, просто свою голову и руки не всунут. Ну, а теперь, продолжая тему нашу, памятка для христианина, узелки на память, да, я хотел бы поговорить с вами еще немножко по поводу крещения. Дело в том, что вот в этой теме, памятка христианина, да, я уже немножко касался этого вопроса, да. Я вам говорил, вот, напомню просто немножко вкратце, да, Я говорю такие слова, что если кто-то думает, что он принял истинное крещение, а продолжает грешить, да, и если человек плотской наш жив, и мы грешим, мы еще и оправдываем наш грех, то, я говорил, стоит напомнить некоторые стихи, как узелки на память, чтобы мы не оказались в собственном самообмане. И я вам вспоминал, значит, место Писания, Римлянам 6 глава, с 1 по 12 стих. Говорил такие слова, я все не буду читать, а просто отдельные, как говорится, выдержки из этого места Писания. Просто вам процитирую, что на самом деле крещение что обозначает? Вот что Павел пишет. Оставаться ли нам в грехе, чтобы множилась благодать? Никак. Дальше Павел говорит. Мы умерли для греха. Обычно это объясняют, что символически. Мы во Христе умерли для греха. Смотрите, тут без всяких символов. Мы умерли для греха. Как же нам жить, имеется в виду, буквально в нем? В чем? Во грехе. Во грехах. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, вот истинное крещение? Обряд – это только напоминание, что, чем мы должны заниматься, что мы должны делать. Настоящее крещение нас обязывает вот к чему. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? В какую? На Голгофе, что ли, да? На кресте? Нет, мы крестились в Его смерть для греха. Христос сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, я мертвый для Него. Мы крестились не просто абстрактно во Христа, а мы крестились конкретно во Христа, умершего для греха. То есть мы крестимся в Его естество, мертвое для греха. Дальше. Написано. Мы погреблись. Вот крещение – это похороны. Да? Мы погреблись с Ним. Слушайте, это когда мы крестились. Крещением в смерть. И это не символически или духовно, а вполне реально. Дальше вы тоже это поймете. Ну, написано, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Обратите внимание, эта жизнь должна обновиться. Древнее прошло, теперь все новое. Дальше пишется. Дабы нам не быть уже рабами греху. Дальше. Почитайте себя мертвыми для греха. И 12 стих. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Как вы думаете, это символически или это в натуре так должно быть? Я вам это когда-то читал, да? Ну, не знаю, где-то там, может, 5, может, 6 занятий по этой теме, да, наших встреч. Так что вы помните, истинное крещение – это не просто покрестился с верою в заслуги Христа, там, и с верою и надеждой на спасение. А крещение, заметьте, оно не освободило меня от греха. Оно для меня является напоминанием, как узелок у бабушки на шее, узелок на память. Напоминание, что с этого момента ты умер для греха. И с этого момента ты должен быть мертвым для греха. И когда выходишь с воды, это символизирует воскрешение для новой праведной жизни. Ты должен жить, равняясь на Христа. Я задаю вопрос. Многие ли из вас, когда крестились, слышали эти слова? Может, в общем, где-то как-то говорили, в общем. А потом, когда после крещения вы приходите в церковь и уже слушаете проповеди, вы вдруг слышите, что мы ничего не можем. То есть, чтобы у вас, как говорится, даже мысль вот эта, которая возникла, что надо жить свято, чтобы она искоренилась. А дальше вы смотрите на других людей в церкви, которые присутствуют в церкви, члены церкви, в хоре поют, за кафедру выходят, да, миссионерством занимаются. и сплетни распускают, и обижаются, и не здороваются, а пастырь ничего не говорит. А как он может сказать, почему вы грешите, если он сказал, что грех непобедим? Они бы ему ответили. Ну, ты же говорил, что грех непобедим, что ты ко мне пристал? Все. Вопрос закрыт. И дальше все мы опускаемся на общий уровень церкви. Мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем, усилия наши бессмысленны. Надо только верить и очень сильно. Так вот, продолжая эту тему, о чем я еще хотел бы сказать. Ну, вы помните, в Галатам 3 главы 27 стих говорится, что все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И опять подчеркиваю, это не символически, то есть стали похожими на Христа. Ну, я говорю, стали, это Павел пишет Галатам. А стали ли мы, облеклись ли мы, это большой вопрос. И я вам еще говорил, что первое послание Петра, 3 глава, 21 стих, что так и нас ныне, подобное сему образу крещения, заметьте, не плотской чистоты, а мытье. Мы в воду зашли не просто мыть тело, да? Но слушайте, это символ, это обещание, в этот момент мы обещали, обещание Богу доброй совести. Спасает воскресением Иисуса Христа. Заметьте, мы Богу в момент крещения обещали, что с этого момента будем жить так, чтобы наша совесть была добрая, чтобы она нас ни за что не судила. Помните ли вы, помним ли мы, обещали ли Богу мы вот именно так жить? Говорили ли нам те, кто нас крестил, об этом или нет? И слушайте, обещание, ну вот если опять не вникать в смысл этих слов, смотрите, что спасает, заметьте, крещение – это обещание Богу доброй совести. Заметьте, тут не написано, что обещание надо исполнять еще, да? Заметьте, надо просто пообещать, извините, запудрить мозги Богу, и слушайте, и спасает нас, то есть мы пообещали Богу, жить тут не написано, что надо будет так, да, пообещали Богу, а теперь что? А спасает нас Бог воскресением Иисуса Христа. А Иисус Христос воскрес? Да. Так что надо для спасения? Пообещать, делать не обязательно. А Христос же воскрес, тут вообще, как говорится, не от нас все зависит. Все, Христос воскрес, воскрес, мы ему наобещали, наобещали. Так вот, за обещание нас возьмут на небо. Но есть же слова, принеси достойный плод покаяния. Иди и не греши. Вы помните, да? Вы знаете, куда-то эти стихи улетучиваются. Нам как-то так объясняют, и наши мозги уже так устроены, что мы этого всего почему-то не видим и не замечаем. Так вот, что я хотел бы сказать, продолжая тему о крещении. Вот, если кто из вас думает, что он крещен по-настоящему с полным погружением, да, с правильно произнесенными словами в чье-то самое правильное имя, то сядьте, чтобы не упасть, когда поймете, что вы вообще никакого отношения к нему, то есть к крещению, не имеете. Вы просто совершили обряд, так и не поняв, зачем вы его совершали. Да, мы спорим, кто из нас правильно или неправильно крестился рукою, по православному или католическому обычаю, двумя или тремя пальцами, да, с полным погружением в воду или с помощью обрызгание водой веничком во имя Троицы, во имя Христа там, или единого Бога. И все мы говорим при этом, я хочу это именно подчеркнуть, все мы говорим при этом о единократном крещении, то есть о крещении, которое совершается в начале нашего обращения к Богу. Хочу многих не очень приятно разочаровать. Креститься надо, слушайте внимательно, всю жизнь, каждый день, с утра до вечера, без конца и без края. И при этом ни рукою, ни в воде, ни краплением веничком, И неважно, приговариваем ли мы каждый раз при этом, во чье имя это делаем. Ну и, конечно же, ношение крестика на груди вообще не имеет никакого отношения к этому процессу. Как бы это заявление не выглядело в чьих-то глазах, может быть странно и обескураживающе. Крещение – это акт, только напоминающий всем нам, чем мы должны будем заниматься всю оставшуюся жизнь после заключения завета со Христом. Чтобы не быть голословным, я вам сейчас кое-что хочу прочитать. Известное место, я когда-то это место, специально эту главу, Марка 16 глава, специально объяснял всю главу. Ну, не то, что там, ну, именно вот эти места и там чуть выше и ниже, да. Так вот, читаю, Марка 16 глава, с 15 по 18 текст. «И сказал им, идите, это ученикам он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие твари». Обратите внимание, что это за Евангелие, если это понимать буквально. И как мы привыкли понимать, и как мы привыкли, как нам объясняли в наших церквах, куда мы ходили или куда ходим еще до сих пор. Вот если не вникать в глубину, а просто проповедуйте Евангелие всей твари. И слушайте, что это за Евангелие? Кто будет веровать и креститься? То есть говорите то, что я вам говорил, да? А что требуется дальше? Кто будет веровать, ну, в то, что вы будете проповедовать и креститься? Кто-то это понимает рукой, да? Кто-то понимает, что это в воде. Ну, кто-то понимает, что крещение там по православному, допустим, обычаю, краплением воды при помощи веничка, да. А кто-то говорит креститься, это говорить на иных языках. Так вот, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ну, что надо вообще для спасения? Чтобы мы не были осуждены, что надо будет? Ну, просто веровать, кивать головою, говорить аминь, не соглашаться. Ну и креститься. Где? У воды. Вот смотрите, все, что надо, как просто спастись. Надо просто слушать, говорить аминь, соглашаться, истинно так, да, и принять крещение. Ну, а дальше? А дальше тоже, смотрите, как просто. У веровавших. Ну, просто уверовал, крестился, пришел в церковь, сижу и все. Уверовавших таким образом, да, вот как я сейчас объяснил, будут сопровождать знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Кстати, видите, по поводу возложения рук. Вспомнили мы младенцев, а теперь вот мы, прочитав текст, вспомним и о возложении рук на больных. И тот же самый смысл. Если человек не задумается о причине своей болезни, не раскается в тех грехах, которые привели его к этому, вы знаете, это могут быть и нездоровые плохие отношения с кем-то в церкви, не только в церкви, с соседями, и по работе, психи, недовольство, ненависть, сплетни, и у Бога просто нет было других методов, как допустить болезнь. Бог не давал болезнь, человек сам заболел, но Бог перестал, как говорится, защищать этого человека от болезни. Просто убрал свою руку и позволил ему заболеть теми болезнями, которые он, как говорится, которым он способствовал, чтобы они в нем появились своим образом жизни, поведением и так далее. Так вот, смотрите. Уверовал, крестился. А ты слушайте, чудеса будешь творить. Вот многие так это именно понимают, и вот отсюда и появилась вот эта, извините, так называемая харизматия. или пятидесятничество. Я сейчас ничего не имею против харизматов, это люди, их надо любить. Я не имею ничего против пятидесятников, я просто говорю, они принимают вот такое учение. Кто будет веровать и креститься, потом еще и чудеса будет творить. Ну, какие чудеса бывают, вы знаете, можно даже в Ютубе посмотреть. Чудеса иногда бывают очень-очень-очень-очень смешные и, как говорится, заставляющие многих разумных людей задуматься по поводу чудес и Бога, и веры. Что же на самом деле означают вот эти слова? Я хочу подчеркнуть, кто будет, заметьте, не написано, кто уверует один раз в момент проповеди Евангелия на евангельской кампании, да, и крестится один раз, спасен будет. Заметьте, я сказал, крестится один раз, а тут написано, кто будет веровать, глагол постоянно длящегося действия. Кто будет постоянно веровать? Заметьте, Евангелие это, или там, евангельская кампания, это первый толчок, чтобы человек сдвинулся с мертвой точки. Это первый шаг навстречу Богу. А дальше Дух Святой научит, наставит, напомнит. Вот я вам читал про наставление Павла Тимофею. Занимайся, вникай. Бог будет с тобой разговаривать, ты будешь иметь с ним личный контакт. Он будет тебя учить, он будет тебя обличать. И тебе надо будет постоянно всю оставшуюся жизнь веровать в то, чему тебя Бог будет учить непосредственно. Или если ты пока что еще не будешь иметь такого личного контакта с Богом, то в церкви там должны были бы от моего имени учить тебя правильным вещам. Ну, направление вы понимаете, да, святости и праведности. Так вот, кто будет в дальнейшей жизни, на протяжении всей своей христианской жизни веровать тому, чему его будет учить Господь? И слушайте, и не крестится один раз, а будет креститься с мягким знаком. Казалось бы, а что тут эта буквочка обозначает? Дело же не в буквочке, да? Ну, я и не хочу быть буквоедом. Я просто говорю, здесь будет постоянно веровать и постоянно креститься. Распинать в себе все то, на что Бог будет указывать, что еще в тебе есть нехорошее. Вот только этот человек будет спасен. А кто не будет веровать, ну, истинному Евангелию, не тому, которое вот это вот, извините, обрезанное. Обрезание мы такое все время совершаем по еврейскому обычаю, да? То не надо нам с Евангелия, то не надо, вот только бедный я человек, и мы ничего, и это не отдел, и по благодати. Вот это у нас все, что у нас осталось от Евангелия. Так вот, а кто не будет веровать в истинное Евангелие, которое постоянно учит, постоянно направляет взор человека ко Христу, приводит его в личный контакт с Ним, учит его слышать Бога, понимать и открывает перед ним законы, как избавиться от этих пороков. Вот кто не будет веровать вот такому Евангелию, то есть не будет принимать обличение от Господа и не будет веровать всему тому, чему его будет учить Господь, естественно, что он и делать же этого не будет, поэтому он и будет осужден. И заметьте, вот читаем одни и те же стихи, вот вначале я вам рассказал, как их понимаю, да, а теперь я вам читаю, как я понимаю. Прав я, не прав, я дальше еще прочитаю, чтобы, ну, если человек имеет, как говорится, имеющий ухо, да слышит, да, имеющий глаза, да видит, чтобы вы не сомневались, это не просто моя интерпретация. Так вот, обратите внимание. Я вам рассказал, что значит, кто будет постоянно веровать и как. и креститься, то есть постоянно будет распинать в себе все то, что будет открываться Богом именно этому конкретному человеку. И я говорю, уверовавших же таким не очень приятным способом, я имею в виду для плотского человека. Вот кто так, вот именно так уверует и освятится, и очистится, вот именно вот только этих людей будут сопровождать сии знамения. Ну, я дальше не буду читать, я уже прочитал. Бесов гонять там будут, ну, бесноватых будут исцелять. Иностранными новыми, не иными уже, новыми, другими иностранными языками, понятными для всех, и кто говорит, и кто слышит, будут говорить. И будут брать змей. И если что смертоносно не повредит, выпьют, не повредит им. И больные будут исцеляться, потому что это не просто обряд будут совершать, тем более грешные люди. А перед тем, как возложат руки на больных, они поговорят, как у Иакова 5 главы написано, поговорят и объяснят ему. Выльют ему, как бы говорится, елей на голову, помажут елеем во имя Господне. Объяснят ему, подумай, вспомни, что делал, у кого с кем проблемы, конфликты, или какой-то тайный грех, или там, живешь, ведешь образ жизни такой, что ты теперь заболел, вот так. И пока не раскаешься от всего от чистого сердца, не встанешь. Да, есть для неверующих знамения. И я к чему говорю? Это о верующих я сейчас сказал. Если человек верующий, будут возлагать руки, он там встанет и будет здоровый, и будет опять вытворять то, что он вытворял. Вы понимаете, это абсурд какой-то. Есть для, запомните, да, для верующих пророчество. Ему надо проречь, ему надо рассказать о причинах, почему он больной. А для неверующих знамения. Поэтому Христос и говорил там, встань, прозри. Все. Ну, кое-кому говорил, что и не греши, что вы обратно к этому делу. Но это уже индивидуально. А вообще, да, как знамение – может Божий человек зайти в больницу и не спрашивая ничего, ну, допустим, там сказать, веруешь ли в Иисуса Христа, верую, встань, ходи там, или прозри там, или еще что-то. Но заметьте, это знамение для неверующих, чтобы потом человек потянулся и сказал, ну, это невозможно по-человечески, значит, Бог есть, все, я теперь ему буду предан всю оставшуюся жизнь. Вот его можно после этого учить, но это для неверующих. Так вот, к чему я это все говорю. В первой христианской церкви все это было, потому что это церковь, о которой написано. У всех было одно сердце, одна душа. Там не было бедных, там не было больных. У всех все было общее. Все единодушно вместе, помните, преломляли хлеб по домам, в радости висели, общались, помните, да? Сегодня этого нет. А нет, потому что научили, что мы ничего не можем. Поэтому те языки иные, курлыканье вот этих гусей диких перелетных, да? Вы сами понимаете, я уже говорил на эту тему, есть такая тема, называется «О дарах духовных», да? Я говорил на эту тему очень много и очень подробно. 1 Коринфянам 12, 13, 14 главы по поводу этих чудес, там, знания бесов, говорения на иных языках. И я там привожу примеры, что на иных языках говорят шаманы, аборигены различные, там это колдуны говорят на иных языках, и христиане, чтобы вы просто понимали, кто этой силой обладает и кого наделяет. И если наделил вас Бог этим же даром иных языков, и этим же даром наделил шамана и колдуна, язычника, я думаю, для умных людей есть причина подумать, чьими голосами иными мы говорим. Иными, правильно, не Божьими, иными. Иной дух, не Божий. Так вот, чтобы не быть голословным, что веровать – это процесс всей жизни. И крещение – это, заметьте, процесс всей жизни. Чтобы не быть голословным, я вам хочу кое-что еще прочитать и кое о чем с вами порассуждать. Ну, после того, что я вам прочитал вот сейчас, да, и объяснил. Я думаю, что теперь вам будет понятно, почему написано, что много званных, но мало избранных. Да, спастись все хотят. Но вот делать, вот этим заниматься, всю жизнь веровать и всю жизнь креститься, бороться, человек скажет, а зачем оно мне это все надо? Так я и жить тогда не могу, ни выпить, ни закурить, ни на женщину не то, что не посмотреть, так и, не то, что нельзя там поблудить, так и посмотреть еще нельзя. Да зачем оно мне все сдалось? Такая вера, она редко кому вообще подходит. И таким образом происходит естественный отбор достойных спасений. Не то, что Бог стоит, тебя не люблю, пошел в сторону. А тебя люблю, вот иди в эту сторону, да? Нет. Бог всем предлагает спасение. Бог хочет, чтобы все люди покаялись и достигли познания истины и спаслись. Но путь вот такой. Поэтому, смотрите, много званых, но мало избранных. А я добавлю, а верных Богу будет еще меньше, потому что званые – это всех, кого зовут, избранные – это все те, кто согласились это послушать. А верные – это те из этих избранных, те, кто согласился слушать и веровать, а верные – это те, кто в жизни это реализовали. Поэтому их будет еще меньше. И надеюсь, что многим станет понятно, почему узок и тернист путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную, и почему немногие находят их. Они просто не хотят, вот эти люди не хотят идти этим путем. Зачем им, если, как кто-то мне сказал, если такое путь, так зачем тогда и жить? Спасение хотят все, а проходить этим путем хотят только некоторые люди. И честно скажу, мое пожелание, чтобы хотя бы некоторые из тех, кто меня слушает, чтобы хотя бы некоторые захотели идти. Не просто веровать, кивать головою, а жить. Не получается жить, чтобы спрашивали, но не успокоились до тех пор, пока плоть не будет распята. Хочу вам прочитать. Луки 14 глава, с 24 по 27 текст. «Ибо сказывая вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Ну, вы помните, я не буду читать, там, помните, там господин брачный пир устроил, да, позвал там слуг позвать, и помните, там, кто волок, кто землю, кто чем... Помните, да? Кто женился, ну, у всех была какая-то причина. То есть, заметьте, все хотели жить. Кто-то волов хотел обкатать, да, на поле. Кто-то поле купил. Кому-то надо было купить, кому-то продать. Кто-то женился. Хотелось, как говорится, испытать все радости и сладости жизни. Ну, продолжая этот список, можно сказать, кто-то там деньги сегодня собирает, кто-то там на Багамах мечтает, вот там, где вот это только что... Вот страшные бедствия произошли, да, ураган, помните, какой там все, как говорится, мыло и сметало с лица земли, да. Ну, уже туда, наверное, немногие захотят это переехать, поселиться, хатку там какую-то себе построить. Но я имею в виду, что сегодня телевизор, компьютер, что-то почитать, где-то поехать отдохнуть, поесть, поспать, что-то купить, новый какой-нибудь айфон, андроид какой-нибудь, компьютер новый, машина новая. Вот это вот, заметьте, люди. Чем живут. Вот они хотят жить. Вот это называется жить, да? Так вот, много званых, а мало избранных. Многим вот эти интересы мешают принять истину Божию, потому что она выглядит скучной и запрещающей жить, как кому хочется. Так вот, слушайте, ведь многие верующие именно этим живут. Деньгами, компьютером, социальными сетями, песнями христианскими, лишь бы не думать, пусть играет все время что-то такое, лишь бы голова не работала. Живем мы вот этими плотскими поесть интересами, поесть, поспать, сексом позаниматься, ну, с женой, конечно, там, чтобы не блудить, же, да, мы верующие, да. Деньги зарабатывать, поехать, отдохнуть, детей нарядить, людей посмотреть, себя показать. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне», заметьте, с ним шло множество народа. То есть он ходил, и народ всегда ходил за ним. И он, видя, что они ходят, а они, думая, что ну раз мы ходим, так мы же, как говорится, куда он, туда и мы. Ну, заодно, да? Он, видя, что народ ходит, обратившись к ним, сказал: «Если кто приходит ко мне, добавляю, и слушает меня, а в жизни ничего не будет делать», это я вставочку делаю, вы сейчас поймете почему, ну просто чтобы было понятно, «и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим даже учеником». Про спасение даже разговор не идет. Чтобы спастись, надо быть учеником. Чтобы быть учеником, надо чему-то научиться и, как говорится, закончить учебное заведение, дойти до какого-то результата, да? Сдать экзамены, получить аттестат зрелости, так называемый. Вы слышите? Здесь речь не идет о том, что надо ненавидеть отца и мать, и братьев, и сестер, и саму жизнь свою. Здесь речь идет о чем? Что даже если это твоя мать, это твой отец, они ведут недобрый образ жизни и тебя склоняют к этому, ты не то что должен ненавидеть отца и мать, и, как говорится, куска хлеба не дать им на старость и руку не протянуть, здесь написано, если кто, имеется в виду, не возненавидит вот этот порог и не отречется от него. Пусть даже папа, мама уговаривают и говорят, что написано, почитай, я вас почитаю, я вас люблю, я о вас буду заботиться, но вот этот грех никогда, никак, запомните, дорогие папа и мама, я не приму. Пусть это будет сестра, которая будет уговаривать, пусть это будет жена, пусть это будут дети. Обратите внимание, вот эту связь с грехами наших родственников, она должна быть разорвана, невзирая на родственные связи. Бог любит грешника, но не любит грех. Мы должны любить отца и мать, но не должны любить грех отца и матери, жены и детей, братьев и сестер. Жизнь надо любить, жить надо качественно. Здесь имеется в виду, если я не выхожу за Христом, читаю Библию, хожу в церковь, но не возненавижу вот эту жизнь с похотями, страстями, с гордыней, с обидами, с разнедовольством, раздражениями, с завистями, сплетнями, да? Криком, шумом, гамом, оскорблениями, спорами, разногласиями. Заметьте, возненавидеть надо, иначе я не избавлюсь от этой жизни. Здесь не имеется в виду, надо ненавидеть жизнь. Ну, если ненавидеть жизнь, то надо просто полезть в петлю. Надо просто уксусу напиться, эссенции, да? Или таблеток каких-то наглотаться. Не об этом же идет речь. Имеется в виду, не возненавидит самой жизни. Ну, кто-то скажет, я не прав. Но если Христос говорит, ну, нужно возненавидеть свою жизнь, что ты живешь и ходишь, и нас за собой водишь. Умирай, да и все. Он имел в виду, Христос, возненавидеть жизнь греховную. И заметьте, а как ее возненавидеть, если нам сказали, что мы ничего не можем? Радуйся и веселись. Вы понимаете, да? Как нам возненавидеть, если мы даже не вникаем и не понимаем, в чем зло вот того или иного образа жизни или поведения какого-то? Мы не вникаем, мы не понимаем. Так слушайте, кто не возненавидит? То есть кто? Ну, я вам такой пример хочу привести. Чтобы быть учеником в школе на уроке, чтобы слушать учителя или учительницу и понять то, что он или она объясняют, надо быть учеником. А кто сидит на уроке и мечтает о пирожках, которые бабушка сказала, что я испеку, ты придешь и накушаешься, да? Кто сидит, смотрит в окно, там его жизнь основная, да? Кто думает, быстрее бы кончился урок, прозвенел звонок, и на переменке мы же играем в футбол, и сейчас 3-0. Надо догнать, надо выиграть. Он не может быть учеником. Заметьте, ребенок не может учиться. У него мысли, он тело здесь, а мысли в другом месте. И всякий, кто живет грехами, живет интернетом, социальными сетями, музыкой, пениями, танцами, спортом, переживанием за успех или неуспех команды по хоккею, футболу, баскетболу, да, Все те, кто живет о том, ой, где, чтобы поесть еще такого, ой, знаешь, уже прямо нечего есть, он прямо с голоду опухли, уже вес 100 килограмм, пухнут с голоду, нечего есть, вы понимаете, холодильник забит, и он не знает уже что. Клизму надо, и голод надо, и все в порядке, аппетит появится, черный хлеб с луком и солью, вот такой вот после голода. Так вот, у кого внутри есть похоти, которые завлекли, увлекли, поработили сознание человека, тот, даже если ходит в церковь и молится формально утром и вечером, не может быть даже учеником. Вообще, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И это происходит. Хоть мы сидим на проповеди, слушали, слушали, и все прослушали, да? Или читаем, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Мы читаем в очках розовых, там, голубых, зеленых каких-то, знаете, в каком-то таком радужном церковном цвете. Так, закон тут написано, Христос говорит, что я там не пришел нарушить закон, но исполнить. Ну, это евреям, хотя это Новый Завет вроде бы, и нам читают, и Христос сказал. У нас как-то в голове уже какие-то такие установки стоят, да? Какой-то такой антивирус странный, который отсевает все хорошее и только плохое принимает. То есть не антивирус, а вообще, как говорится, заходи, вирус. Заходи в эту голову, вирус только. Живи вот так, думай только так. А вот так, как Христос сказал, так не надо. Так вот вы видите, учениками мы даже не можем быть, пока не возненавидим, пока не отречемся, пока не осознаем. Мы от этого никогда не избавимся. А теперь слушайте 27 стих. И кто не несет креста своего, православные тут же скажут, вот я ж несу, вот оно, вон тут у меня висит на шее. Слушайте, что значит не возненавидит? Ну, если ты ненавидишь, ты должен от этого, как говорится, всеми фибрами души, руками и ногами отталкиваться, да? То есть ты должен от этого избавиться. Так вот написано, кто идет и не слушает, и не несет своего креста, и идет за мною. Что делать надо? Заметьте, несет, постоянно несет. За мной надо ходить постоянно. Со мной нужно иметь контакт постоянный. И постоянно надо нести крест. Все, что я тебе... У тебя должен быть этот инструмент под руками. Все, что я тебе скажу, что в тебе негоже, да, что плохо в тебе, ты тут же должен с верою креститься, брать этот порог, я так образно говорю, да, брать порог и распинать на этом кресте. Крест – это не буквальный распятие, не буквально, это образное такое выражение, чтобы мы понимали, это надо умертвить. И написано, заметьте, не может быть даже моим учеником. Вы слышите, да? Не о спасении идет речь. Учеником даже в школу мы не поступили. Вот мы говорим, мы пришли в церковь, мы в школе Христа учимся. Извините, пожалуйста. Если там говорят, что ничего не надо делать, что грех невозможно победить, закон отменен. Слушайте, нас так развели, нас так надурили. А мы себе так надурили тоже, веруя в это, что дальше уже некуда. Мы даже учениками не можем быть, нас в школу даже не пригласили. Ну, вы знаете, я просто вижу сейчас, если я начну еще что-то вам говорить, ну, я затяну наше общение. Я думаю, на этом мы остановимся, да? Уже что значит, кто будет веровать и креститься, имеется в виду постоянно веровать и креститься, я вам прочитаю в следующий раз при нашей встрече, чтобы вы поняли, что крещение и вера – это занятие, которое мы должны заниматься с вами с момента крещения буквального в церкви. Да? И этот процесс – это процесс всей нашей жизни до того момента, пока мы не умрем или не произойдет пришествие Христа. Я на этом пока что заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Размышляйте. Вот просто слушать, соглашаться. Это еще ничего не значит и ничего не прибавляет. в плане нашего спасения. Это надо осмыслить, в это надо вникнуть, об этом надо думать, за этим надо наблюдать. Произойдет действительно перемена в сознании, что-то возненавидим, что-то полюбим, и надо будет это применить в жизни. Без практического результата, без практических перемен в жизни, даже вот это слушая, или это читая, и даже очень правильно понимая все это, если мы не применим это в жизни, плодов не принесет наше дерево, да, грош цена нам, и такое дерево срубают и бросают в огонь. Я это говорю, ну, чтобы мы просто помнили, не забывали об этом. Без святости, без реальной святости никто не увидит Господа. Всего хорошего и до следующих встреч.